заповедями, первое разделение, возводы Бога своего, всей душой, всей крепостью своей, всей мыслью. И вторая заповедь, возводы ближнего своего, как себя самого. Иисус Христос этому человеку сказал, что он правильно рассудил. Обратил внимание на то, что Христос не ответил ему на его вопрос, как говорил многим, веруйте в меня, и вы через меня хотите иметь жизнь личную, или я есть путь истина, и вы только мною можете прийти к Отцу Небесному. Видно, этот человек еще был не готов стать учеником Иисуса Христа, поэтому Христос с ним разговаривал пока еще на уровне Ветхого Завета, потому что эти первые две заповеди были написаны Ветхозаветным законом. Но однако он сказал, что эти заповеди важны для спасения. Нам с вами надо понять, что означают эти заповеди. Возлюбив Бога своего и ближнего своего. Мы с вами знаем, уже говорили об этом, что любовь – это не чувство одного к другому, или скорее не в первую очередь чувство, а настоящая любовь – это любовь существенная и действенная. Когда человек что-то для другого, для предмета для любви, что-то делает. А лучше, если он это делает как бы с жертвой, то есть когда он себя тем самым умоляет, то есть приходится ему нести какие-то страдания ради другого. Так вот, мы знаем, что Богу никакие наши дела на самом деле не нужны, потому что он самый достаточный. Но трудно представить, что мы что-то отдали Богу, такого материального, чтобы он сказал, что вот это действительно нужно. Однако заповедь такая есть. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Давайте разберемся, что же они означают. Бывает, человек творит какие-то добрые дела. И все вокруг это видят и говорят, что вот этот человек нравственный, он делает добрые поступки. И даже бывает так, что после смерти этому человеку ставят памятник, или в честь его называют какую-то улицу. Потому что люди окружающие видели его дела и думают, уверены, что этот человек всю свою жизнь поступал в благочестие. Но на самом деле, может быть и не так. Потому что те побудительные мотивы, которые были у человека, когда он делал эти добрые, скажем, дела, людям окружающим его были неизвестны. Это видит только Господь. Потому что Господь является сердцеведущим. Сердцеведущим, то есть он знает помышления нашего сердца. Ну, например, хороший поступок сделал человек, который ушел с работы, встретил своего начальника и предложил его подвести на своем автомобиле до дома. Хороший поступок. Внешне хороший. Ну, а Господь заглянул в сердце этого человека и увидел, что тот сделал этот поступок в надежде. И потом, когда этот начальник будет распределять премию, он вспомнит этот добрый поступок и даст ему какую-то. Видите, получается, добрый поступок одновременно может быть и добрым в глазах людей, и может быть, можно прямо сказать, негодным в глазах Бога. Поэтому нам, особенно христианам, надо разделять два понятия. Первое понятие – понятие нравственности, когда мы видим внешние поступки человека, и они нравственные, то есть они правильные, да, должны, скажем так. Другое понятие – это духовный человек. А это уже вопрос о том, ради чего он делает эти нравственные поступки. Так вот, поступки могут быть добрыми только внешне, а могут быть еще и внутренними. Внутренне – это когда человек совершает добрый поступок, не ожидая для себя какой-либо выгоды, какого-то ответного вознаграждения. Это вознаграждение может быть выражено в любом виде. В виде материального тоже благополучия, в виде удовлетворение от своего тщеславия, вот такое хорошее, что я сделал этот добрый поступок. Если мы сделали добрый поступок и возгордились, или нас кто-то за него похвалил, этот поступок из разряда добрый, глаза Бога переходит в разряд недобрый. Понимаете, о чем я говорю? То есть надо отличать внешность от внутренности, от внутреннего состояния человека. Так вот, для того, чтобы все наши поступки были истинно правильными, назовем их духовными, есть прямо критерий и способ, как их совершать. Их надо совершать не ради себя, не ради выгоды для себя, а также ради
Хорошо, да,
ну, да. Мы действительно решаем наш поступок ради Бога. Если мы каждый раз разбираемся, что совершить Богу, и хотим, чтобы это доброе было действительно доброе, мы должны про себя помолиться и представить, что мы это делаем не для себя, чтобы потом что-то получить, а ради Бога, ради Иисуса Христа. Вот так, как я понимаю эту главную заповедь, возлюби Бога своего больше всего. И тогда получается, что мы этот добрый поступок делаем для высшей справедливости, для высшей любви. То, к чему христианин должен стремиться. Что же такое вторая дорога? Возле ближнего своего. А ближний – это образ Божий. Каждый человек является образом Божьим. И поэтому, когда мы оказываем этому человеку какие-то благодеяния, то в этот момент мы как бы ему делали доброе и самому Богу. Помните, Христос говорит, если вы сделали то же поступку, например, посетили больного в больнице, посетили заключенного в темнице, накормили голодного, тем самым вы сделали добрый поступок самому мне, говорит Господь. Поэтому Иисус Христос говорит Евангелию, что эти две заповеди, они подобны друг другу. Для нас они являются самыми главными. Возлюби Бога и возлюби ближнего своего как себя самого. Это надо всегда помнить. Следующий вопрос, который на самом деле не так-то просто разрешается, как нам кажется, и вот этот человек как раз его задал, а кто же является ближним? Кто для нас ближний? Один ответ лежит на поверхности. Наши родственники, мужья, жены, дети, родители, братья, сестры, друзья, может быть, коллеги по работе. Вот это наши ближние, а других-то мы и не знаем. Что же говорит нам эта притча, которую сегодня рассказал Иисус Христос? Тот самарянин, который оказал благодеяние павшему разбойнике, совершенно не знал этого человека. Они были незнакомы, то есть по нашим людским понятиям он ему не был ближним. Однако он оказал ему милость, помните, прямо до того, что еще деньги пожертвовал на гостиницу. И Господь говорит, вот это ближний, иди и ты поступай так же. Так вот, братья и сестры, конечно, вершина совершенства – это любить всех людей, в общем, как человечество, так и каждого в отдельности. Но нам для этого, конечно, еще очень-очень далеко. Поэтому просто послушаем вот эту притчу и обратим внимание, кто же оказался ближний к этому смертному. Это человек, который в чем-то нуждался. Вот для нас ближний – это не знакомый и не родственник, хотя они тоже могут быть ближними. Но это тот, которому что-то от нас нужно, которому мы можем помочь и оказать какое-то влияние. Всех потом не можем любить, но если есть человек на нашей жизненной пути, которому мы можем помочь, и который в этом нуждается, он является нашим ближним. И хочу закончить прошлую проповедь, быстренько пробежаться. Мы говорили о милостыне и о разновидности милостыни как жертвование на храмовый приход. Мы с вами говорили о том, что для христианина приход является семьей, дом, вот этот, да, храм является его домом. И сейчас вкратце напомню, мы говорили, что в Ветхом законе была строго определена, ну, такое правило, что люди приносили десятину в церковь. Новый Завет такого жесткого не ставит закона, потому что на самом деле Новый Завет еще выше. Говорит, вообще, да, хочет довести человека до совершенства, когда он будет вообще нестяжательным. Вот. Но прочитаю цитату из Ветхого Завета. Можно ли человеку отказывать Бога, а вы отказываете меня, скажите, чем отказываю себя, десятинное приношение. И в то же время Господь говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою я для вас отверстий небесных и не зайду ли на вас благословением на избытка. Это я просто напоминаю, что мы говорили. В Новом Завете начальник церкви люди вообще все свои души продавали, приносили к нам апостолу. Некоторые пытались сохранить, она не сортира, которую мы с вами говорили. Сейчас хочу рассказать еще несколько историй. Иоанн Лесичный рассказывает такую историю. Она девушка, получила богатое имение, наследство от своих родителей, которые умерли. И однажды увидела в своем саду человека, который хотел поверить. Она к нему подошла и спросила, что случилось, он сказал, что у него большой долг, и он хочет избавить своих родных от этого долга, он посредством своей смерти. Она спросила сумму, и оказалось, что сумма это равна как раз стоимости ее имени. И она продала это имение и отдала деньги этому человеку, спасла ему жизнь, но сама оказалась в несчастном положении и стала блудницей. Она тогда еще не знала Христа, была блудницей для того, чтобы получить деньги на пропитание. То есть в каком-то степени она была неразумна, распорядилась своим имением так, что сама оказалась без средств существования. Потом, когда она уверовала в Христа, она стала просить людей, чтобы за нее поручились, и ее священник действий. Раньше был такой обычай, если человек собирался крестить, ему нужно было найти поручителя, который бы поручился за его правильную жизнь, независимо от намерения. Так вот, она не могла найти такого человека, потому что все знали ее жизнь. Так ее никто не крестил, а потом ее нашли на берегу моря, в причальной одежде, мертвой. И, как говорит Иоанн Лесичник, она перед смертью была крещена самими ангелами. То есть, несмотря на такой неразумный поступок, Господь, видя ее вспоминание горячего сердца, вот принял такую жертву. Еще одна история у меня тут была. Девушка, женщина перед небом, получила небольшое наследство. Тысяч рублей. Это на тот раз самый разгар нашей акции, она была в акции милосердия, когда я в качестве добровольца кругом проповедовал о необходимости становиться другом милосердия и отдавать 1% дохода на добрые дела. Выходило, что и мне самой нужно 1% от наследства отдать. Сначала даже хотела так поступить, но потом мне вдруг стало жалко своих денег. Зарплата была маленькая, но совесть меня продолжала отвечать, и я пошла к духовнику, думаю, сейчас мне скажет, зачем ты будешь тратить свои денежные на России, достать их себе, ты же и так доброволец, у меня совесть успокоится. Но тут было раньше на исповеди перед Христом, и Евангелие сказал мне, как ни в чем не бывало, что надо не только отдать 1% на России, но еще и 10% на церковь. Ну, думаю, зачем пошла сюда? Пришлось отдавать и 10% тоже, а это 10 тысяч. Выбирала я, подгребала, но что делать, сама обязалась. Не прошла неделя, звонит мне начальник работы и говорит, не хочешь ли еще работу одну поделать и получить за нее дополнительные 10 тысяч каждый месяц. Получилось за то, что я даже искренне сопротивлялась, отдавая десятину, Бог мне тут же вернул, и неодноразово, как я это сделала, а ежемесячно. Вот такой пример. Слыша о чудесах, подобных выше, некоторые люди пытаются заранее рассчитать прибыль, как Господь даст. Однажды сидит я, милостивый, патриарх Александрийский, будучи еще мальчиком, видел во сне образ прекрасной девицы милосердия. «Я старшая дочь великого царя», — сказала она ему, — «если ты сделаешь меня своей подругой, Но я исходатайствую тебе, царя, великую благодать, ибо никто не имеет для него такой силы дерзновения, как я, наследник. Ведь Иисус, но святитель Иоанн понял, что если кто желает обрести милостью Бога, тот сам должен быть милосердным ближнему, но решил все же подарить. В руке церкви святитель встретил знакомого нищего, дрожащего от холода, и отдал ему свою верхнюю одежду. Не успел святитель Иоанн дойти до церкви, как к нему подошел человек в белых одеждах, притянул мешочек с серебряными монетами и исчез. Это был ангел. С того времени, если я что-то давал убогому, хотел испытать, воздаст ли мне Бог за это, как он говорил в старице. И многократно испытав, я убедился, что это действительно так. Наконец я сказал себе, перестань душа моя и искушать Господа Бога Святого. Я хочу, братья и сестры, просто объяснить, что я не призываю вас приносить денег, но говорю, что есть разные формы милосердия, разные формы милости. Одна форма, которая у нас сейчас есть, и вы все можете ей пользоваться, если вам так удобно. Это вы по возможности кидаете штраф в баночку, и вы знаете, что записки у нас для своих, ну, надо дешевле. И в то же время есть какой-то такой момент, когда приходится продавать записки за деньги. Ну, не очень комфортно, все-таки это не магазин. Поэтому для тех, кому это не очень кажется удобным, мы решили вот священниками организовать другую форму, которая есть, и которая тоже законна, и может быть более, ну, как бы естественна. Вы приносите раз в месяц ту сумму, которую можете отделить из своего бюджета на содержание храма, служение, священие, свечи, ну, много тут вообще, энергии. Вот. И больше ни за что не платите. Записки, паскомидия, панихида, молебен, трапеза, свечи, вот мы сейчас положили, пока только один номер свечей переходит, что за свечи переходит, он состоится. И надо священника, может быть, священник. Это все как в семье происходит. Вы уже об этом не думаете. Нужно вести свой план. Если это неудобно, можете оставаться на той системе, которая была до этого. Но скажу, у нас была Екатерина Павловна, помните, да, такая, ну, в конце жизни средненькая была, вот, святой человек, не знаю. Вот она всегда, она же мало получала, но все равно какую-то копеечку давала, но давала на этой системе. Просто это для вашего удобства, как вам удобно. А вы попробуйте действительно испытать Господа, как мы говорили, и зовет ли он нас, на нас благодать. Эта благодать может быть не материальная, он знает конкретно, что вы каждому человеку. Это может быть благодать духовная. Вот. И тогда мы действительно еще можем больше испытаем на себе благодать нашу.